Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи правозащитник и публицист Игорь Кочетков. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Я всем, кто к нам подключается и кто уже подключился, рекомендую ставить лайки под этим видео, обязательно им делиться. Если вы смотрите нас в записи, пишите в комментариях. Еще напоминаю, что у нас работает чат для тех, кто смотрит нас в прямом эфире. Вы можете там писать свое мнение, общаться, задавать вопросы. Я стараюсь следить за этим чатом так одним глазом. Если там что-то интересное, то я обязательно озвучу и задам Игорю. Игорь, я теперь хотела бы передать слово вам. Первая тема, которую сегодня мне бы хотелось обсудить, это доклад Human Rights Watch, в котором обсуждается опять действия Украины и, в частности, использование Украиной противопехотных мин. Дискуссия, которая уже поднималась, понятно, что идет война, что это одна из многих историй, нарушений с одной и с другой стороны. Важно, что Россия в эту конвенцию о запрете противопехотных мин в свое время в 97 году не подписала. Вот есть ли в этом случае смысл выдвигать вообще какие-то обвинения Украине?
Ну, смотрите, здесь как бы много сразу вопросов возникает. И, ну, в первую я хотел бы все-таки уточнить, что в докладе Human Rights Watch, я его читал, речь идет не только об использовании противопехотных мин Украиной, но и Россией тоже. То есть вообще он посвящен именно применению запрещенных противопехотных мин вот в ходе войны в Украине. И там России уделено не меньшее место, чем Украине. То есть это надо понимать. И это как бы одна из, это просто уточнение. Значит, другая история заключается в том, что действительно, как вы сказали, дискуссия о вообще позиции правозащитных организаций в этом конфликте, международных правозащитных организаций, она началась еще в августе прошлого года, когда Amnesty International выпустил даже не доклад, это был релиз по итогам их наблюдений о том, что украинские войска использовали гражданские объекты для своего размещения, для размещения вооружений, что создавало, по мнению Amnesty International, угрозу для гражданского населения. Тогда поднялась большая дискуссия, как может правозащитная организация поддерживать, как говорили в Украине, особенно страну-агрессора. Но там поддержки страны-агрессора не было. Здесь дискуссия заключается, здесь два вопроса. Да? Возможно ли вообще какая-то позиция отстраненного наблюдателя для правозащитных организаций? А второй вопрос – это вопрос о законах войны и должны ли все их соблюдать. И, например, даже Министерство обороны Украины в этом случае, в случае с докладом Human Rights Watch, заявило, что до того момента, пока, значит, оккупационные войска не будут изгнаны с территории Украины, они не будут комментировать, какие виды вооружения и где они, то есть украинская армия, применяет. То есть это очень такая неоднозначная формулировка, да, то есть это означает ли это, что они готовы применять любые виды вооружений, хотя при этом прямо не заявляется, что они не применяли противопехотные мины. И возникает вопрос, действительно ли для страны, подвергшейся агрессии, все дозволено. Да, то есть можно им, нет никаких законов войны. То есть, но с моей точки зрения это не так. И роль правозащитных организаций, она как раз и заключается в том, чтобы наблюдать за соблюдением норм, установленных международным правом с обеих сторон. И понятно, что эта позиция, она такая непопулярная. И, в общем, Amnesty International, Human Rights Watch, они, что называется, огребут с обеих сторон. Но, тем не менее, такова уж судьба правозащитников. Ну а что касается вашего вопроса именно о конвенции о применении, о запрете противопехотных мин, понимаете, противопехотные мины – это варварское оружие. От него гибнут, ни в чем не гибнут или получают ранения ни в чем не повинные гражданские лица.
Вот да, давайте попробуем объяснить. Это те мины, которые сбрасывают, допустим, ну, каким-то удаленным способом, но при этом та пехота, те военные, которые перемещаются по земле, они просто попадают на них и лишаются таким образом, часто не погибают, а лишаются просто конечностей и не способны воевать дальше, ну и как бы нормально функционировать вообще в принципе.
Там дело в том, что действительно, ну, вот есть такая самая известная, наверное, такая противопехотная мина, это мина «Лепесток», да, они небольшого размера, их действительно сбрасывают там с разного рода летательных аппаратов, и они попадают, так скажем, невозможно контролировать, куда они упали, да, то есть они просто, что называется, разбрасываются веерно, и очень много таких мин оказывается в городах, оказывается в той местности, где живут гражданские лица, где, может, скажем, по крайней мере, не только военные есть, но и гражданские. И сообщения о том, что действительно такие мины использовались в Украине, были и до нынешнего доклада Human Rights Watch. И вот эти мины, они именно и запрещены, потому что это не избирательное оружие. Да? Оно может принести вред не только комбатантам, то есть военным, но и гражданским. И именно поэтому вот появилась эта конвенция о запрете противопехотных мин. И нюанс здесь заключается в том, что Украина-то эту конвенцию подписала. Да, они взяли на себя такие обязательства. Россия не брала. Это не означает, с моей точки зрения, что России можно применять такие мины. Нет. Да, то есть, в конце концов, есть какая-то более-менее уже консенсусная позиция и международных организаций, и большого количества государств о недопустимости применения этого вида вооружений. И поэтому, применение таких противопехотных мин для России – это тоже военное преступление. Оно должно, с моей точки зрения, именно так рассматриваться. Но из этого следует, что Украина тоже, как одна из сторон конфликта в данном случае, должна соблюдать эту конвенцию, которую она, собственно говоря, подписала. Вот. И действительно настораживают эти разговоры о том, что, ну, вот поскольку мы жертва агрессии, то, так скажем, мы не будем вообще говорить о том, какие виды вооружений мы применяем. Это, на мой взгляд, опасная история.
Не находится ли таким образом Украина под двойным давлением? Потому что получается, что европейские государства, ну, понятно, что они прямо об этом не заявляют, но как бы все время оценивают, действует ли Украина согласно европейским представлениям о том, как бы о справедливой войне, о том, о человеческих правах, вообще о том, как, ну, как должно себя вести государство, которое претендует на какую-то защиту и поддержку и помощь со стороны других союзных. Вот, это с одной стороны. А с другой, таким образом, Украина оказывается как бы связанными руками. Это как будто бы если бы один человек на ринге боксировал по правилам, а другой человек на ринге боксировал без правил. Потому что на Россию ничего в этом смысле не давит. Вот как выйти из этой ситуации?
Ну, во-первых, Украина говорит о себе как и позиционирует себя в мире как правовое государство, европейское государство, государство, которое стремится стать членом Европейского Союза. И поэтому здесь нельзя говорить о том, что вот Европа давит на Украину, навязывая. Это Россия так говорит, что нам вечно что-то навязывает. Да, мы вот никак отвязаться не можем. Вот. В общем-то, Украина, слава богу, не хочет быть отвязанным государством. Да? Она, по крайней мере, заявляет о том, что она связывает себя и европейскими ценностями, ценностями прав человека, ценностями и нормами международного права. Поэтому здесь сложно говорить о том, что кто-то в этом смысле давит на Украину. Украина сама берет на себя такие обязательства, и это хорошо. Да? И в том числе и поэтому многие из нас, в том числе российских граждан, на стороне Украины в этом конфликте, да, потому что это государство, которое борется за то, чтобы быть независимым европейским государством, правовым государством. Поэтому нет, я не думаю, что когда кто-то наблюдает за соблюдением Украины, как и любым другим государством, норм международного права и соответствия действий государства тем декларациям, ценностным декларациям, которые это государство делает, что это какое-то давление. Я так не считаю. Потому что тут нужно выбирать, либо мы только декларируем, да, приверженность неким ценностям ценностям права, прав человека, ценностям гуманизма, или мы еще и не только декларируем, но и придерживаемся этих ценностей. Понятно, что во время войны, тем более, что да, когда на тебя нападают, придерживаться этих ценностей трудно. Да, и это требует дополнительных усилий, дополнительной воли. Наверное, смысл этой войны заключается в том числе и в этом, чтобы отстоять и права человека не только на словах, и права человека, и гуманное, насколько это возможно, поведение в условиях войны отстоять не только на словах, но и на деле.
Для тех, кто к нам только что подключился, к нам продолжает подключаться, поскольку мы в прямом эфире, я напоминаю, что со мной на связи публицист и правозащитник Игорь Кочетков. Я всем напоминаю еще раз то, что мы говорим в каждом эфире. Это действительно важно, что мы делаем этот канал вместе с вами только благодаря вашей поддержке. У нас нет других источников финансирования, кроме ваших донатов, поэтому обязательно заходите в описание под это видео, смотрите, как нам можно помочь. Там есть куча разных способов, начиная от карты Сбербанка, номера телефона, биткоины и так далее. И для тех, кто находится в России, для тех, кто находится за рубежом, там все подробно описано. Пусть это для вас будет, как мы часто говорим, как покупка утренней газеты, потому что мы выходим по утрам, примерно тогда, когда люди читают газеты, а мы будем продолжать вместе с вами работать, делать эти замечательные эфиры и приглашать к нам в эфиры гостей, уже известных вам и новых. Ну и обязательно ставьте лайки, не забывайте, конечно же, и делиться этим видео по возможности. Другая тема, которую я хотела сегодня обсудить, это опять всплыла конспирологическая теория, опять с официальной подачи Минобороны о том, что Украине США испытывала биологическое оружие. Там много подробностей, я не буду сейчас все это озвучивать, там было и про коронавирус, и про ВИЧ-инфекцию. Вот есть достаточно распространенное мнение среди исследователей, что на постсоветском пространстве люди вот к этим конспирологическим теориям особенно восприимчивы. Как вам кажется, вы согласны вообще с этим мнением?
Люди восприимчивы к конспирологическим теориям не только на постсоветском пространстве, но и в остальных частях мира. Да? И если вспомнить, например, о последние годы пандемии, то уж насколько были восприимчивы к конспирологическим теориям, например, американцы или жители стран Западной Европы, они тут ни в чем не уступали россиянам или другим жителям постсоветского пространства. И более того, все известные там конспирологические теории, они приходят к нам оттуда, да, из Соединенных Штатов, главным образом. И опять-таки есть исследования на эту тему, это тоже не какая-то моя фантазия. В чем отличие, мне кажется, в данном случае России и до большей степени даже России, наверное, то, что у нас конспирологические теории чаще используют именно государство. То есть вот вы сказали про, значит, о том, что американцы, точнее, не вы это сказали, а Министерство обороны это сказало, про то, что американцы вместе с Украиной разрабатывали бактериологическое оружие. Вот эта информация исходит не от каких-то там сумасшедших, да, в Твиттере, как это, например, в США бывает часто, а от государственного органа. Да, вот от Министерства обороны. И то, что российское государство чаще использует конспирологические теории разного рода для манипулирования общественным мнением, как российским, так и международным, это, безусловно, печальный факт, не единственный, к сожалению.
Если рассматривать это как некий симптом, о чем это говорит? О том, что нет каких-то рабочих инструментов, о том, что, я не знаю, мне как бы, может быть, вы предположите?
Это говорит о том, что, ну, это, во-первых, конспирологические теории и их распространение вполне себе рабочий инструмент, да, для формирования определенного общественного мнения. Это говорит о том, что у россиян меньше, чем у жителей других граждан, других государств, например, альтернативных источников информации. А раз у них нет доступа к альтернативным источникам информации, у многих из них, по крайней мере, то, соответственно, запускать такие конспирологические теории легче. И Более того, у нас и по закону положено верить только тому, что говорит Министерство обороны о ходе военных действий, а все остальное это фейки об армии. Поэтому да, они могут легко использовать такого рода теории для манипулирования общественным мнением. Опять-таки, во всем мире это происходит, в том числе и правительства разных стран тоже это делают, но правительствам там, демократических стран делать это гораздо сложнее, потому что там есть независимые СМИ, которые все это могут тут же проверить, значит, и поднять это правительство на смех, да, если оно уж совсем какие-то странные вещи начинает говорить. В России этого нет, поэтому почему бы не пользоваться? Это как бы одна история. Другая история заключается в том, что, ну, по крайней мере, иногда, так я осторожно выражусь, да, я думаю, что Министерство обороны и другие наши высокопоставленные чиновники искренне верят в то, что они говорят. Да? Ну, там пример немножко из другой области, когда там, не знаю, там Путин и остальные говорят про родителя один, родитель два, про то, что там на Западе нельзя теперь употреблять слово мама и папа, я думаю, что они в это вполне верят. Я думаю, что они, так скажем, могут верить, по крайней мере, некоторые спикеры Министерства обороны, они могут верить в то, что действительно можно разработать такое бактериологическое оружие, которое будет действовать только на славян, например, людей славянского типа, и только на русских. Были такие тоже заявления. К сожалению, наш высший политический класс не слишком образован, мягко говоря. И это тоже, я думаю, оказывает влияние на то, что они говорят.
По поводу высшего политического класса, ну, я могу поверить, что, допустим, президент наш, который очень мало проводит времени, общаясь с другими людьми, и в основном свое мнение о мире составляет по докладам, что он не знает, что происходит в других странах реально, но что депутаты Госдумы, которые посещают эти страны, у которых у многих дети живут в этих странах, жены, мужья и так далее, что они не знают об этом, это звучит не очень правдоподобно.
Значит, понимаете, мы знаем только о том, что депутаты Государственной Думы и другие, например, высшие чиновники говорят публично. Мы же с ним не общаемся, это в домашней обстановке. Да, и, вот, мы знаем, что они говорят публично, а публично они должны говорить то, что содержится в докладах, которые они предоставляют Путину. Понимаете, то есть как бы это здесь такая петля. Да? То есть они предоставляют начальству информацию, которая только ту информацию, которая и в том виде, в котором она понравится этому начальству. Они вынуждены эту же информацию транслировать публично, и в конце концов они начинают в нее верить тоже. Потому что, понимаете, ну как бы наша психика, она не всесильна, да, мы не можем постоянно врать и знать, что мы врем, и жить при этом спокойно. Мы должны каким-то образом себя оправдывать. Поэтому люди начинают лицемерить. Потому что лицемерие – это же не циничное вранье. Это такое вранье, в которое вы сами хотя бы немножко верите. Ну, то есть вы себя убеждаете, что ну да, конечно, может быть это преувеличение, но ведь дыма без огня не бывает. Правда? Значит, что-то они там действительно разрабатывали. Тем более, что американцы вот сами говорят, что действительно проводили вместе с украинцами некие исследования, да, в частности, исследования распространения инфекций, там, вирусов.
Ну, конкретно, да, конкретно про вот эти биолаборатории я просто уточню для слушателей наших, которые, может быть, не погружены в вопрос. В итоге главный аргумент состоял в том, что эти биолаборатории, они, да, они существуют, но они существуют во всех странах. Во всех странах проводятся некие исследования, конечно, которые направлены, да, на развитие фундаментальной науки в первую очередь.
Да, так нет, понимаете, так в том-то и дело. Ведь любая пропагандистская ложь, она ведь не может быть абсолютным враньем. Да? Там обязательно должен какой-то элемент правды. И вот здесь элемент правды действительно заключается в том, что да, значит, американцы с украинцами проводили научные исследования. Да? Эти исследования, так скажем, проводятся, как вы правильно сказали, во всех странах мира. Вот. Но, значит, мы берем вот этот кусочек правды, соединяем его с нашим предположением о том, что, значит, украинцы вместе с американцами, точнее, американцы хотят уничтожить всех славян, в том числе украинцев, но, значит, славянскими же руками. И вот в результате получается такой продукт. да, в виде конспирологической теории. Ведь любая конспирологическая теория тоже на этом основана. Да, когда, например, рассказывают про то, что всем миром управляет некое, не знаю, мировое правительство или масоны, да, там же тоже есть доля правды. Масонские ложи, такие организации действительно существовали и существуют. Да, но это не значит, что они управляют миром.
Имеет ли в этом случае значение тот факт, что люди, возможно, не совсем до конца понимают мотивов наших властей, почему они делают то или иное, у них нет рационального объяснения, и власти им этого рационального объяснения не дают. Зато дают вот такое вот иррациональное. И они как бы, как это часто бывает со многими религиозными людьми, они иррациональным заменяют рациональное отсутствующее.
Но это не значит, что если вы им дадите рациональную информацию, некую, да, просто такую достоверную информацию, они в нее тут же поверят, потому что скажут: ах да, вот у нас не было рациональной информации, теперь у нас есть, и мы больше не верим в Министерство обороны. Такого не будет. Нет. Понимаете, люди, пропаганда, опять же, она распространяет не ту информацию, которую ей хочется распространять, а ту информацию, отчасти, по крайней мере, а ту информацию, которую люди хотят получить. Здесь вот тоже, тут тоже очень важно. Понимаете, тут какая история? Россия ввязалась в войну. Не то, что ввязалась, она ее начала. Да? И это российских граждан, что называется, с пеленок воспитывали на идее, что война – это плохо. Что мы победили фашизм и ради того, чтобы больше никогда не было войны. И тут Россия начинает войну. И людям очень трудно принять, практически невозможно принять тот факт, что их страна, их родина – это государство-агрессор. Это вот такое же государство, ну, я сейчас очень сильно упрощаю, да, это такое же государство, как была вот Германия, которая напала там 22 июня на Советский Союз. И они, и в случае вот такого когнитивного диссонанса люди пытаются его преодолеть, они пытаются скрыться от неудобной для них информации. И когда пропаганда дает им такие совершенно безумные, казалось бы, объяснения, да, про значит, биологическое оружие, которое направлено конкретно против славян, они даже это могут принять, потому что это избавляет их от такого когнитивного диссонанса.
Ну, раз уж мы погрузились так немножко в человеческую психологию, еще один феномен, который тоже связывают именно с нынешней политикой российской власти и с войной в первую очередь, это многочисленные жалобы и доносы. Вот, наверное, за последние дни самая громкая история это была все-таки про Третьяковку, где бдительный посетитель увидел в экспозиции несоответствие неким традиционным ценностям. Была еще история про гавайский фестиваль в Петербурге, тоже там петербуржец что-то увидел ЛГБТ-пропаганду в гавайских флагах. В общем, вопрос мой заключается в том, как понять вот эти жалобы. Это некий существовавший изначально запрос со стороны общества, на который власть откликнулась, дав им подходящие законы, и эти люди сказали, вот, наконец-то, теперь мы можем рассказать, что мы действительно думаем. Либо это все-таки реакция на действия самих властей.
Значит, это сложный феномен, опять-таки, очень сложный составной, потому что я занимаюсь защитой прав человека и, в частности, защитой прав ЛГБТ-людей довольно давно, и я могу сказать, что в этом нет ничего абсолютно нового. Да, вот сказать, что прямо вот сейчас вдруг пышным цветом у нас расцвело доносительство, нельзя. Так, это было всегда, ну, на моей памяти, сколько я этим занимаюсь. Но просто сейчас те же самые журналисты стали обращать на это больше внимания. По понятным причинам. Вот, что здесь, как это работает, по моим наблюдениям, по крайней мере. Здесь, с одной стороны, ну, всегда есть какое-то количество граждан, так осторожно их называем, активных граждан, вот с теми самыми конспирологическими теориями в голове, о которых мы только что говорили, которые в силу разных причин легко воспринимают разного рода информацию о угрозах, которые у них есть, в том числе как мифических угрозах. И эти люди пытаются, так скажем, себя продемонстрировать, пытаются о себе заявить. Да? Но это всегда есть, так сказать, такой тип личности. С другой стороны, часто во время проведения, особенно каких-нибудь политических кампаний, государство, и не то, что там Путин, да, а именно какие-нибудь там низовые полицейские чины или представители там местных администраций, они инспирируют подобного рода доносы. Да? То есть они, не знаю, вот приводят людей, там, приводят детей на мероприятия, которые проводят ЛГБТ-активисты. Мы сталкивались с таким. Да, вот просто приводят детей, а потом, соответственно, делают фотографии, и некие обеспокоенные родители пишут донос. Да? И я думаю, что, возможно, и, так скажем, такой вариант событий, когда нужно возбудить некое дело, и, значит, находят подходящего гражданина или гражданку и просят его написать соответствующий донос, соответствующее сообщение. Да? То есть у нас были случаи, когда, например, в судах предъявляли заявление граждан, и уже в ходе судебного заседания выяснялось, что вообще этот гражданин такого заявления не писал. Да? То есть оно было просто подделано. Такое тоже бывает. И я думаю, что бывает довольно часто. И, наконец, третий вариант, тоже, мне кажется, получающий сейчас распространение, это троллинг со стороны, в том числе со стороны даже чиновников, в отношении некоторых принимаемых сейчас законов. Когда действительно в СМИ попадают совершенно глупые какие-то истории, там, скажем, глупые доносы, вроде вот этой истории с Третьяковкой. Да? Но там, честно говоря, я несколько раз перечитал это сообщение, на что он там именно пожаловался. Но я посмеялся, да, потому что, ну, правда, очень смешно. Понятно, что ни до какого там суда и ни до какого закрытия Третьяковской галереи это не дойдет. Вот. Но мы не знаем, почему появился этот донос, но у меня складывается впечатление, что, по крайней мере, в некоторых случаях это такой способ со стороны самих чиновников или там, работников культуры выразить, продемонстрировать всю нелепость, всю иррациональность этого законодательства. То есть я говорю, что не обязательно не все доносы пишутся, или истории даже про эти доносы создаются для того, чтобы потроллить государство, но вот в результате получается такой комбо из трех элементов, о которых я сказал.
То есть такая некая итальянская забастовка.
Да, да, вполне.
Это осознанно вообще, ну, вот этот троллинг происходит, или это какая-то защита психологическая?
Ну, это надо разговаривать с людьми, которые этим занимаются, как бы выяснять их мотив. Я не знаю. Но я думаю, что в том числе и осознанно. Да? То есть, ну, понимаете, вот, например, еще один аналогичный случай, когда директорка ТЮЗа петербургского заявила о том, что они меняют название своего театрального фестиваля, который назывался, вы удивитесь, да, фестиваль «Радуга», вот, из-за закона о пропаганде. И так вскользь она замечает, что мы же знаем, до каких маразматических ситуаций доходит применение этого закона. Да? Это она сказала, она не могла сказать это в забытие, да, она была вполне в сознании, когда произносила это слово маразматически. И я думаю, что это вполне осознанная такая фронда, да, действительно, итальянская, как вы сказали, итальянская забастовка для того, чтобы выразить свое отношение к этому закону. Она государственный чиновник, директор ТЮЗа, она не может прямо сказать, что я против этого закона. Но вот проявить свое неуважение к этому документу таким образом она вполне может.
Мне вспоминается, вот когда я говорю про доносы, в последнее время вспоминается история Олеси Кривцовой и ее однокурсников. Это вот при всем, при том, что вы говорите, что такие люди существовали раньше, это все-таки похоже очень на охоту на ведьм некую.
Ну, понимаете, когда... Нет, конечно, я же сказал, что люди с желающие продемонстрировать себя, да, привлечь к себе внимание, они существуют всегда в обществе.
Просто это новый способ.
Да, но при этом понятно, что периодически возникают ситуации, которые их на это провоцируют. Ситуации более благоприятные для того, чтобы, так сказать, проявить
Игорь, себя. Я вынуждена вас прервать на секунду. Мы продолжим. Обязательно это у нас сейчас новости. А потом мы вернемся в эфир и обязательно закончим эту тему и начнем другие, новые.
Одиннадцать тридцать в Петербурге и Москве. Меня зовут Валерий Нечаев. Вы слушаете новости. Здравствуйте. Басманный суд столицы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова к 8 годам колонии за дискредитацию в соцсетях российской армии в Украине. Дополнительно в решении суда говорится, что ему еще и запрещено администрировать сайты на 4 года. По версии следствия, Невзоров якобы распространял заведомо ложную информацию о действиях вооруженных сил. Речь идет о постах про Бучу и Мариуполь. Сам он находится за границей, а Интерпол уже отказывался экстрадировать Невзорова в Россию и признал его преследование политическим. Тем временем полиция разыскивает тех, кто разместил на экранах в Эрмитаже сообщения о преступлениях российских войск в Буче. Сообщения на табло в музее появились несколько дней назад. После их обнаружения экраны сразу же отключили. Напомню, по версии украинских властей, российские военные причастны к сотням случаев издевательств и убийств мирных жителей в городе Буча. При этом Минобороны России эти обвинения отрицает. ФСБ задержало 3 российских граждан, которые, по версии ведомства, причастны к совершению подготовки терактов на железной дороге в Свердловской области. Спецслужба сообщила, что во время обысков у задержанных якобы обнаружили символику неназванного украинского националистического формирования и схемы объектов железной дороги. Телеканал «Дождь» добавляет, что когда именно произошли теракты и какие последствия они повлекли, ФСБ не уточняет. Глава МИД Литвы призвал страны ЕС выслать послов России. По словам Габриэлюса Ландсбергиса, они там просто не нужны. Он также отметил, что в большинстве случаев посольство России уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, который покрывает военные преступления и в целом продвигает программу геноцида. Конец цитаты. Питерского депутата-коммуниста заставили снять флажок с символом Z со стола. Замечание ему сделал яблочник Борис Вишневский, который сослался на регламент работы городского парламента. Там сказано, что депутаты могут заседать только с флажками партии, от которых были избраны. Его поддержал спикер Петербургского заксобрания Александр Бильский, и в результате флажок с символикой спецоперации сняли. И, наконец, Алексей Навальный в своем сообщении из тюрьмы рассказал, что тюремная система России не изменилась со времен ГУЛАГа. По его словам, в книгах диссидентов пишется о тех же пытках, которым подвергают и его, в том числе и регулярные посадки в ШИЗО. Цитата. «Это тот же советский ГУЛАГ, просто в каждой зоне еще церковь поставили. Никакой реформе эта система не подлежит, и прекрасной России будущего должна быть полностью эта система выстроена заново». Конец цитаты. Вы слушали выпуск новостей. Его подготовил и провел Валерий Нечай. Оставайтесь с нами.
Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. Мы продолжаем. Со мной на связи публицист и правозащитник Игорь Кочетков. Игорь, еще раз вас приветствую. Мы заканчивали тему про доносы и жалобы, которые, как вы сказали, не новое явление, а явление, которое всегда с нами было, просто вот такое, на которое мы больше сейчас обращать внимание, как журналисты, а для людей, для кого-то это стало каким-то новым открывшимся инструментом. Вот у меня в чате спросили, можно ли с этим бороться.
Бороться с с чем? Понимаете, но опять-таки мы говорим, что это либо вот эти самые доносы, это либо провокации органов власти, да, я подробно уже объяснил, да, как это работает, либо троллинг со стороны, может быть, некоторых представителей органов власти, либо это проявление особого душевного состояния отдельных людей. Вот они таким образом пытаются привлечь к себе внимание, пытаются доказать себе и окружающим, что их жизнь не бессмысленна. Вот. И поэтому ни то, ни другое, ни третье остановить невозможно. Да? Вот, ну, вы не можете изменить душевное состояние человека. И поэтому главное, что здесь, как с этим можно бороться, это, во-первых, помогать жертвам таких доносов. Да, помогать самыми разными способами, и добрым словом, и советом. Главный совет здесь – это обратиться за, вовремя обратиться за юридической помощью, потому что при, опять-таки, мой опыт правозащитный полностью это подтверждает, не только мой, при своевременном обращении к адвокату, к юристам правозащитных организаций, шансы на то, чтобы такие дела не привели к каким-то печальным последствиям для жертвы, значительно повышаются. Вот просто значительно, да, на порядке повышаются. Поэтому никогда не пренебрегайте обращением к юристам, в том числе там, к юристам, которых предоставляют правозащитные организации. Кроме того, конечно, здесь бороться с этим можно, выражая свое отношение к такой практике, практике доносительства. Публично это, ну как публично, не обязательно по телевизору выступать, но, так сказать, в своем кругу осуждая это. Если вы на этом готовы, если вы можете себе такое позволить, да, но никогда не надо забывать это делать. То есть почаще говорить о том, что вообще это мерзко. Вот. И, ну, еще раз выступать в защиту тех людей, которые становятся жертвами этих доносов.
Прежде чем мы перейдем к другим темам, мне коллеги скинули новость, я бы хотела, чтобы вы ее тоже прокомментировали. Басманный суд столицы заочно приговорил журналиста Невзорова к 8 годам колонии за дискредитацию в социальных сетях российской армии в Украине. Понятно, что Александру Невзорову это, скорее всего, ничем пока не грозит, поскольку, ну, он не находится в России, но для чего вот эта история вообще была инициирована и какой, вот, чего добивалась наша власть, наше правосудие?
Слушайте, ну они могли его и к расстрелу приговорить, да, то есть почему только 8 лет? Ну потому что тут в данном случае совершенно не важно, да, к чему они его приговорили. Вот, потому что, с одной стороны, самого Невзорова и его юристов, насколько я понимаю, не знаю, но предполагаю, что его адвокатов тоже не было на этом процессе. Поэтому доказывать ничего было не надо, да, то есть можно было там сочинить любую историю про любое преступление, поскольку сам фигурант далеко. С другой стороны, мы таким образом, государство демонстрирует там всем несогласным, что вы там смотрите, бойтесь, да, мы вас всех на 8 лет посадим, если вы будете нашу армию славную дискредитировать. То есть это способ запугивания не Невзорова, да, понятно, что Невзорова не страшно. Это способ запугивания тех людей, которые сейчас остаются в России, демонстрации, насколько государство сурово. При этом такая демонстрация государству ничего не стоит, то есть они ничего не должны были доказывать, они не должны там Невзорова ловить и доставлять его в Россию, естественно, никто не будет этим заниматься. Вот, и ну вот, да, то есть это такой тоже инструмент манипуляции. Я думаю, что мы еще увидим другие такие решения, заочные решения в отношении уехавших людей. При этом заметьте, да, что никто не препятствует отъезду. То есть, пожалуйста, то есть, если бы они действительно хотели массово всех репрессировать, они бы там, не знаю, границы закрыли, если бы могли, и всех, значит, начали бы ловить и судить уже не заочно. А так они не препятствуют отъезду. Пожалуйста, уезжайте, но мы против вас, вот отъехавших, значит, возбудим заочное уголовное дело и к чему-нибудь вас приговорим. Это симуляция, да? Это то, на чем основана вообще вся, почти вся государственная политика России, в России сегодня. Да, это изображение бурной деятельности, изображение, не знаю, патриотизма, изображение репрессий даже, хотя некоторые репрессии реальны все-таки. И, к сожалению, людей убивают реально. Вот это печально.
Действительно, не препятствует отъезду, как вы сказали, но принимают, пытаются принять, либо просто угрожают какими-то законами, которые должны напугать тех, кто уехал. Вот, например, появился новый законопроект о запрете на заключение трудовых договоров по некоторым специальностям. Пока еще он не принят, но на этапе законопроекта это уже не первый подобный законопроект, подобная инициатива вообще. Вот объясните, если власть действительно не удерживает уезжающих, если власти, ну, возможно, даже выгодно авторитарному государству, чтобы его покинули категорически несогласные, то в чем тогда смысл вот этих вот мер? Все равно, я думаю, что для высококвалифицированных специалистов это их вряд ли напугает. Их ждут и в зарубежных компаниях и так далее. То есть тут речь не о кадрах идет, речь не идет о каком-то массовом, попытки массово вернуть всех. А о чем тогда идет речь?
Ну, во-первых, высококвалифицированных специалистов ждут не только в западных компаниях, но и в российских. И, собственно, представители российского бизнеса и представители российских властей откровенно говорят, что сейчас российская экономика испытывает острую нехватку рабочей силы и работников, в первую очередь квалифицированных работников, и это напрямую связывается с мобилизацией. Дело даже не в том, что сколько там призвали, а сколько уехало в основном, да, именно квалифицированных людей. Поэтому здесь, понимаете, такие катастрофические на слух, да, для публики предложения там что-нибудь запретить там, не знаю, конфисковать имущество уехавших, значит, привлечь к уголовной ответственности тех, кто занимается пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Они появляются регулярно, как вы правильно сказали. Да, чем страшнее, тем лучше. Но большинство из этих предложений, так скажем, делаются именно для того, чтобы их сделать, а не для того, чтобы эти законы принять. И, как правило, там алгоритм действий очень простой. Какой-нибудь депутат, про которого вы раньше не слышали, или только он известен, какими он или она известен такими громкими предложениями, вносит какой-нибудь, даже не вносит законопроект, а заявляет о желательности принятия какого-нибудь страшного закона. После этого появляется там условный Песков или условный там сенатор Клишес и говорит: да нет, все это невозможно, мы правовое государство, и так не будет. И вообще нам нужны работники, и нужно, наоборот, позаботиться о том, чтобы уехавшие вернулись. Такие заявления тоже уже раньше делались. Зачем это делается? Да? Это, опять-таки, манипуляция. Да? Манипуляция для тех, кто вообще может, по мнению властей, перейти к ним в оппозицию. Да? Нам как бы вот этот условный Песков и условный Клишес как бы намекают. Посмотрите, то есть мы, конечно, не очень, но вот те, которые могут прийти к нам на смену, да, которые, значит, они вообще сумасшедшие. Так что вы лучше уж с нами, чем с ними.
То есть это расчет на сомневающихся.
Расчет на сомневающихся, да. Когда, вот, скажем, вы услышали какое-нибудь страшное предложение, а потом вышел разумный человек, да, и это предложение тут же, значит, опроверг. Сказал, что так сделано не будет. Опять-таки, не надо мои слова понимать абсолютно. Да, конечно, есть у нас и принимаются реально, к сожалению, там, репрессивные законы. Всегда нужно смотреть на то, кто их вносит, да, и что конкретно делается. Так, если там какой-то условный депутат Пупкин, опять-таки, про которого вы раньше никогда и не слышали, то нужно ждать опровержения. Да, так, а вот если это, не знаю, там, депутат Володин, так скажем, вносит... Да и Володин иногда говорит чушь, которая впоследствии опровергается.
Вот если, скажем, Володин, уже... кстати, и говорил, да, про отъем имущества.
Да. А потом это было опровергнуто. То есть Володин, он уже попал, знаете, вот в эту когорту депутатов для сливов пугающей информации. В основном все, что он говорит и предлагает, оно потом и опровергается. Вот. Это как бы не позавидуешь, в общем-то, по политику. Ну, мне кажется, это незавидная доля для политика, да, то есть, выполнять такую роль. Но вот уж ладно, это дело Володина, в конце концов. Так вот, но вот, то есть нужно смотреть, следить за судьбой каждого такого предложения. То есть если оно переходит из состояния просто слов и заявлений уже в какие-то документы, да, в какой-то законопроект, который вносится. И нужно смотреть на то, кто там поддерживает этот законопроект, как он проходит. И только после этого можно утверждать, что какое-то решение действительно может быть принято. Пока это выглядит как вот такая очередная попытка высказывания в духе, ну, нельзя в эфире такое произносить, но, в общем, мы сумасшедшие, нам все равно, да, если так смягчить эту фразу. Вот. Пока это выглядит вот так, как манипуляция.
К манипуляции, к изображению бурной деятельности. То есть вы считаете, что вот ни один из этих радикальных мер, там, отъем имущества или там запрет на удаленную работу, не планируется реально принимать в ближайшее время?
Судя по тому, по тому, что происходит до сих пор, нет. Да? Опять-таки, никто не знает своего будущего. Да? То есть мы не знаем, как оно там в дальнейшем может измениться. Но вот то, что вот те предложения, так скажем, которые вносились до сих пор, они заканчивались ничем. Они заканчивались вот такими опровержениями. О том, что наоборот, нужно как-то что-то делать, чтобы уехавшие возвращались.
Еще одна тема тоже касается депутатов. СМИ продолжают следить за судьбой курского депутата Максима Васильева, который тот самый, который выложил видео со своего отдыха в Мексике. Теперь он отправился на фронт, видимо, не по своей воле, но, естественно, об этом он прямо не говорит. Мне кажется, что это должно стать тревожным звоночком для депутатов всех уровней, что вот эти вот законы, которые они даже не принимают, а вот как мы с вами сейчас обсуждали, транслируют, как бы какие-то есть негласные ограничения во многих регионах, допустим, сейчас появились для их депутатов и чиновников и так далее, что они могут вернуться обратно потом и бумерангом, как в советское время с многими партийными деятелями, их самих затронуть.
Ну, а я полагаю, что они об этом прекрасно знают. Да, то есть, как бы это же очевидно. То есть, и опять-таки опыт, как вы правильно сказали, это же советского времени, и не только советского времени, то есть, об этом говорит, о том, что действительно они могут стать жертвами. Да? Но ситуация это такова, что у них нет выбора. Да? То есть, что они могут? То есть, ну, они, вы сказали, что не по своей воле он поехал на фронт, а по чьей воле. То есть его что, там связали и насильно увезли? Нет, он сам собрался и поехал.
Возможно, его поставили в такие условия, когда он не мог...
Тем не менее, у него вот он, так скажем, решил, что лучше поехать. Да, так скажем, не знаю, какая там была, какая была альтернатива. И, кстати, неизвестно, чем он там еще будет заниматься на фронте. Я сомневаюсь сильно, что вот те депутаты, которые там якобы на фронте, вроде депутата Милонова, они там прям в атаку ходят. Да, но... Тем не менее, они об этом знают, и они берут на себя такие риски. Да, вот и все. Но что я еще могу тут сказать? Это, знаете, как известный, ну, это же мемом стало еще задолго до войны, у меня ипотека. Это так многие журналисты, работавшие, например, на пропагандистских каналах, оправдывались за то, что они с этих каналов не уходят, да, и врут, зная, что они врут. А у меня ипотека, у меня вот такие тут жизненные обстоятельства. Эти депутаты имеют достаточно много преференций от государства, да, они живут хорошо и в материальном плане прежде всего. И вот в Мексику могут позволить себе регулярно ездить, не только в Мексику. И они готовы за это платить, в том числе такими рисками.
Я всем, кто нас смотрит, еще раз напоминаю, что вы можете нам помогать, вы можете нас поддерживать, и это действительно для нас важно, потому что мы делаем этот канал, эти эфиры только благодаря вашей поддержке. В описании к этому видео можете перейти прямо сейчас, посмотреть. Там есть способы, которыми можно нам помочь. 10, 20, 30 рублей, любая сумма от вас, сложенная вместе, это обеспечит работу нашего канала. Собственно, сейчас именно так работает независимая журналистика, поэтому я вас еще раз призываю к этому, призываю также ставить лайки, призываю подписываться, если вдруг вы этого еще не сделали, если вы смотрите в записи, писать комментарии. Если вы смотрите сейчас, можно писать в чат, там продолжается обсуждение того, что мы с Игорем сейчас обсуждаем в прямом эфире. Да, мы говорили по поводу депутатов, и мне вот в связи с этим хотелось еще спросить, а вот вы сказали про риски и про тот, как бы, то, что они получают от этого, те как бы привилегии, те блага, которые они имеют. А в какой, на ваш взгляд, момент риски перевесят эти блага? Что должно произойти?
Ну, смотря для кого. Да, то есть, опять-таки, здесь же нет какой-то общей схемы. Я думаю, что у кого-то совесть проснется в определенный момент. Да? И, я в верю искренне. Кто-то, а для кого-то ни в какой момент это не перевесит. Да? То есть, скажем, как бы есть и будет определенная категория людей, которые готовы служить любой власти. Да? И рисковать всем ради того, чтобы только у власти оставаться. И ну, у нас есть же, ну, у многих из нас, по крайней мере, есть опыт распада Советского Союза, да, и мы видели, и там крушение коммунизма, скорее, да, и коммунистической партии, мы видели, как легко люди, которые были во власти, в старой коммунистической власти, зависели от нее, получали от нее благо, как они достаточно легко перешли на службу к новой власти, переобулись, как это называется, и остались практически там, где они были. И поэтому я думаю, что для многих ни в какой момент это не перевесит. Пока вот их из власти каким-то образом не вынесут, они так и будут себя вести.
А нет этого понимания, что если власть пойдет не по своей воле, потому что вы привели пример Советского Союза, все-таки в Советском Союзе это был такой, ну, во-первых, растянутый во времени процесс, во-вторых, он был ненасильственный относительно. Вот, если власть, допустим, в России пойдет не по своей воле, им же всем грозит суд. Вот это есть у них ощущение, или они об этом не думают? Ну, как вам кажется?
Вы знаете, тут надо понимать, что вообще у россиян, вот у жителей России, как показывают социологические опросы, очень небольшой горизонт планирования. И они, многие живут по принципу день за ночь, сутки прочь, а дальше как получится. И есть ошибочное мнение о том, что так живут только самые бедные люди, да, социально неблагополучные, потому что у них действительно нет ресурсов для того, чтобы планировать свое будущее. Но на самом-то деле люди, которые находятся у власти, они живут по тому же принципу. Может, даже это там более распространено, чем среди обычных людей, потому что действительно, если у вас риски высоки, угрозы там, не знаю, вашей безопасности, да, вашей жизни и свободы высоки, вы не можете далеко планировать. А люди, добравшиеся, чем выше, то есть наша это вот посттоталитарная политическая система устроена таким образом, что чем выше поднимается человек по властной иерархии, тем более он оказывается в зависимом положении. Да? На него или на нее уже столько компромата собрано, да, там, в известных папочек, что любое неосторожное движение может привести к падению. И в этой ситуации планировать надолго невозможно. Да? Невозможно сбежать. Да, потому что, ну, куда ты побежишь? Ну, хорошо, да, даже если я там, ну, не я, некий высокопоставленный чиновник, понимает, что он может оказаться под судом, а что он должен сделать? Пытаться сейчас сбежать, но если он попытается сбежать сейчас, он окажется под судом сейчас. И вот под этим судом, под судом нынешней власти. Вот. И поэтому это большая иллюзия, что там люди, которые добрались до высших эшелонов власти, они очень свободные люди, могут делать все, что хотят и так далее. Наоборот, они гораздо более зависимы, чем мы с вами.
У нас осталось несколько минут. Я хотела посвятить их вот какому вопросу. Любопытный пост был у политолога Марии Снеговой о том, что вот уже почти каждый месяц в течение года либеральная общественность заявляет, что Путин проиграл войну. Вот. Ничего с тех пор сильно глобально, как мне кажется, не изменилось. Как вам вообще кажется, с нами надолго еще эта война?
Вы подняли такой вопрос, который явно не на несколько минут.
Ну, давайте начнем.
Я думаю, что да. Ну, опять-таки, что значит надолго? Вот для вас надолго это как? Да? Вот, по-моему, для людей, которые находятся сейчас под бомбами и под ракетами, один день это уже долго. Понимаете? Для кого-то год это долго. Но понятно, что можно одно сказать, что сейчас каких-то предпосылок к завершению этой войны нет. Потому что ни одна из воюющих сторон ее завершать не собирается. Это, опять-таки, долгий разговор, почему, но вы просили короткий ответ, он вот такой. Да? Никто сегодня этого, из тех, кто войну завершить мог бы, завершать ее не хочет.
Какой вообще исход этой войны Путин мог бы рассматривать как свою победу? Потому что, ну вот мы сегодня много очень говорили про восприятие власти народом, про пропаганду и так далее. В принципе, любой промежуточный результат, ну кроме возвращения всех территорий, включая Крым и падения, собственно, путинской власти, которая, возможно, за этим последует или, возможно, станет причиной такого исхода, можно трактовать как победу и объяснить людям, что вот на самом деле такая была цель.
Ну, все можно объявить победой, безусловно, да, и я не хочу говорить за Путина, да, это вот у него спрашивайте, что он может воспринять, так скажем, за победу. Для меня эта война преступна, независимо от того, что там Путин думает по этому поводу. Поэтому спекулировать, как бы влезать в шкуру преступника и там, представлять себе, как он там себя оправдывает, мне неинтересно, честно говоря. Но я полагаю, что эта война закончится не так, как ее не так, как ожидают все стороны этого конфликта. Да? Как это часто бывает в истории, результат будет совершенно неожиданным. Каким, я не знаю, каким, да. То,
что... Я ожидала от вас какого-то интересного прогноза.
Я тут не интереснее. Я действительно, ну, как историк в том числе, я, скажем, говорю о том, что обычно такие конфликты заканчиваются неожиданным для всех образом. Вот думаю, что в данном случае будет та же история.
Мне кажется, все возможные способы, так или иначе, окончания этого конфликта сейчас рассматривают, обсуждают, что может стать неожиданным способом. Ну, такой вопрос.
Да, он неожиданный, потому что его никто сейчас не обсуждает. Да, и мы не можем сказать, что это может быть, потому что этого еще нет. Нет в нашем представлении.
Интересно, ладно, посмотрим, сбудется ли этот прогноз. Я еще раз напоминаю, что ну, наш эфир вообще подошел к концу. Напомню, что со мной на связь был публицист и правозащитник Игорь Кочетков. У микрофона была Анастасия Жигулина. У вас есть буквально несколько секунд, чтобы успеть, если вы вдруг этого не сделали, поставить лайки этому эфиру. Обязательно делитесь им, если вам понравилось. Если вам не понравилось, тоже делитесь и сопровождайте это какими-нибудь своими комментариями. Ну и вообще можете комментировать. Мы читаем комментарии под самим эфиром, точно так же, как читаем чат, даже стараемся отвечать по возможности. Ну и, Игорь, спасибо вам большое. Мне кажется, это был интересный разговор. Я надеюсь, что еще увидим мы вас в нашем эфире.
Спасибо, приглашайте, и спасибо всем за внимание.
Спасибо, до свидания.
До свидания.